предыдущих докладах была поднята очень интересная тема Таяк, вот это вот тайна Таяк. Станислав Артурович поднял, да, показал уникальную фотографию, и вот удивительно, она сейчас будет перекликаться со следующим докладом, потому что у нас в студии флагман российской египтологии, следующий отдела Востока нашей чудесной библиотеки Виктор Викторович Солкин, который расскажет нам о том, чем эта тайна заключается.
Он еще президент ассоциации египтологов МААР.
Добрый день, уважаемые дамы и господа. Чрезвычайно мне приятно принять участие сегодня в нашем замечательном празднике. И в своем небольшом рассказе, я очень надеюсь, что находится в регламент, что сделать непросто, мне хотелось бы вам рассказать несколько слов о удивительной даме Волошина. Мы все прекрасно ее знаем, мы вдохновляемся ее обликом в Коктебеле. Ей было посвящено немало восхитительных литературных строк не только самим Максимилианом Александровичем, но и теми исследователями, которые пытались понять, а что же за образ, что же за личность стоит за превосходным портретом, который украшает гостиную, ту самую знаменитую каюту в центре Волошинского дома. На самом деле, за образом той самой царевны Таяк, за образом романтическим, красивым, стояла очень яркая история, одна из не очень непростых судеб, одна из цариц Древнего Египта, речь идет о Египте 14 века до новой эры. И если век 20 принес в наше культурное пространство рассказ о египетском образе прекрасными устами строками Волошина, то уже век следующий, 21-й, в самом своем начале, принес ответ на очень важный вопрос. Так кто же она? И здесь, возможно, ввиду того, что чаще о Таяк писали литературоведы, нежели египтологи, для многих будет удивительным узнать, что к подлинному имени царицы замечательное имя Таяк никакого отношения не имеет. Очень редкий кадр конца 19 века приблизительно вот такой ее увидел Волошин. Он никогда не видел оригиналов. Дело в том, что первая встреча, я думаю, что это всем хорошо известно, произошла в 1904 году в Парижском музее Гюме, который в то время активно заказывал повсеместные копии, слепки ведущих произведений искусства не только Древнего Востока, но и античности, средних веков, которые хранились в крупнейших собраниях мира. Оригинал хранился всегда в Египетском музее в Каире, и сейчас я вам покажу еще один кадр, это кадр хроники, это старый каталог Каирского музея, вот вы видите голову, может быть, не самым удачным светом. Именно такой она поступила в собрание музея из раскопок в Карнаке, в грандиозном национальном храме Египта, который находится, как вы прекрасно знаете, в районе современного города Луксора. Еще тогда, в конце, это были 80-е годы 19 века, выдающийся француз Гастон Маспиро, который тогда был главой Египетского музея в Каире, он мечтал о том, что весь памятник, а понятно, что памятник был восхитительным, монументальным, очень хотел бы собрать воедино. Об этом мечтали, но ввиду того, что остальные части этого потрясающего произведения искусства не пришли в музей, а хранились в Карнаке в отдельных археологических хранениях, мечта эта так и не была реализована. Реализована она была совершенно другими людьми в 2000 году, о чем я чуть попозже вам сегодня скажу. Буквально в двух словах о находке знаменитой царицы, восхитившей Максимилиана Александровича. 1870 год, вот, собственно, центральная часть Карнакского храмового комплекса с грандиозными обелисками фараона женщины Хатшепсут, правившей в 15 веке до новой эры. Здесь когда-то стояло специальное святилище, называлось оно Ваджит, зеленеющее, где происходили церемонии коронации величайших египетских царей 16-11 веков до новой эры, так называемой эпохи Нового Царства. Именно перед этим святилищем стояла грандиозная культурная группа, высота которой была более 4 метров, точнее 4 метра 16 сантиметров, которая изображала царя и царицу, царя в образе бога Амона, который почитался как верховное божество здесь в Карнаке, царицу в качестве его супруги богини Мут. Находка, честь находки принадлежала еще одному выдающемуся французу, Огюст Фердинанд Мариет Паша, основатель сначала египетского музея в Булаке, а потом уже нынешнего египетского музея на площади Тахрир в Каире, археолог, человек, который внес огромный вклад в дело спасения египетских древностей и Вот удивительно для многих, ведь она восхитила не только Волошина. Сначала она восхитила Мариетта. Восхитила настолько, что иногда ее в частной переписке французская египтология конца XIX века называла «женщиной Мариетта», и посмертный памятник Мариетта, который сейчас стоит в его родном городе, в Франции, в небольшом провинциальном городке Булон-сюр-Мер, он изображает Мариетта с ней, с этой же потрясающей головой, с ее невероятно едва-едва играющей на губах улыбкой, как об этом прекрасно писал сам Волошин. В 2000 году идея о том, что памятник заслуживает того, чтобы быть собранным, возникла вновь. Сделал этот проект выдающийся историк искусства госпожа Курик Сарузян, это очень близкий друг нашей библиотеки. В 2004 году мы даже привозили ее в Россию с публичными лекциями. И Курик сделал совершенно феерическую работу. Дело в том, что разбитая скульптурная группа состояла более из 180 фрагментов. Были обследованы новые археологические хранения. Более того, ввиду того, что группа разбилась еще в древности во время землетрясения, многие археологи современные находили фрагменты этого памятника на протяжении практически 130 лет. То есть фрагменты пополняли и пополняли. И в итоге, за счет того, что еще некоторые другие фрагменты памятника могут быть найдены, госпожа Сарузян собрала ее временно вот на такой очень сложной конструкции. Смотрите, вот вам уже знакомый профиль царицы, который медленно, тем не менее, нашел не только свой исторический контекст, но и позволил нам сегодня представить, как это выглядело. 4 метра 16 сантиметров в высоту, 1,86 метра ширину. Царь, как выяснилось, благодаря надписям, которые содержались на этом памятнике Хорэмхеп, один из последних правителей Египта в 14 веке до новой эры, и его супруга, царица Мутнаджимет, младшая сестра царицы Нефертити, которая была столь превосходно представлена в образе богини Мут в этой поистине триумфальной коронационной диаде или вот такой скульптурной группе. Не все фрагменты сейчас даже воссозданы в этом памятнике. Вот эта нижняя часть плинта, где как раз начинается надпись, когда Курик собирала скульптурную группу в 2000 году, еще фрагменты не были идентифицированы, а они были принципиально важны, потому что там есть имя царицы. И вот в 2004 году в Карнаке, в Национальном археологическом хранении Шейх Лабиб, эти фрагменты были найдены, так что в ближайшее время, скорее всего, они будут дополнены к тому образу, который мы сегодня с вами знаем как Триах. Чтобы вы представили себе объем, это зал Амарнского искусства, зал искусства 14 века до новой эры, современный египетский музей в Каире, и вот эта грандиозная скульптурная группа, лицо которой нам столь близко знакомо по совершенно невероятному образу, созданному поэзией Серебряного века. Буквально в двух словах об истории цариц. История сложная, непростая, я не буду вас погружать в подробности древнеегипетской истории, но все же скажу. Эпоха правления знаменитого фараона Эхнатона, религиозного реформатора, который пытался отказаться от традиционной египетской культуры и возвеличить единого солнечного бога Атона. Его супругу Нефертити все мы прекрасно знаем. По непередаваемому шедевру, по портрету царицы в великом синем парике, который хранится в Берлинском музее, по многим другим изображениям. Это прорисовка 19 века из гробницы царского казначея Паренефера. Меня интересует вот этот фрагмент, который выделен рамочкой. Здесь вы видите царских дочерей, и рядом с ними идет принцесса. Мутнаджимет, Мут сладостная. Это одно из первых ее изображений в истории. Не так много, к сожалению, осталось исторических свидетельств, но, судя по всему, подобно своей старшей сестре, она обладала не только красотой, но и чувством юмора. Еще один фрагмент. В огромных коронах Эхнатон и Нефертити почитают Атона, своего солнечного бога. И интересует этот фрагмент. Идет Мутнаджимет, за ней два карлика, которые одеты в одеяния верховных сановников египетского государства. Даже имена карликов прописаны, то есть вот такая шутка придворная, которая кому-то другому могла бы стоить жизни, она была позволена здесь. А роль Мутнаджимет в истории, она очень непроста. С одной стороны, именно благодаря ей мы знаем родство Нефертити. Дело в том, что Нефертити в этот момент обожествленная, как живая богиня, не указывает имена своих родителей. Мутнаджимет, напротив, указывает своего отца Эйе, крупного военачальника, начальника крестничьих войск, и свою мать Сии. В свою очередь, когда Мутнаджимет в надписи комментирует, что она младшая сестра великой супруги царской Нефертити, таким образом через сестру указывается родство Нефертити, что было очень важно. Судьба царицы была непростой. После крушения религиозной реформы Эхнатона, после смерти его сына Тутанхамона и еще одного преемника, Хорэмхеп, военачальник, известный полководец своего времени, восходит на престол. Это коронационная скульптурная группа Хорэмхепа из Курской старой музея Ген. а он сидит здесь рядом с Богом Хором, с Богом начальником царской власти. И для того, чтобы человек, человек незнатного происхождения, легитимизировал свои права на престол, он отказывается от брака со своей законной супругой Аменией, которую история после этого забыла, и предлагает руку и сердце Мутнаджимет, младшей сестре царицы Нефертити, которая была единственным потомком, компрометировавшейся себя, но все-таки царской династии. В этот момент появляется несколько очень важных портретов Мутнаджимет, в том числе и совершенно невероятных. Это фрагмент рельефа на троне статуи, собранной из Эльчицео в Турине. Это Мутнаджимет в виде гневного сфинкса, в таком же синем парике, как когда-то носила ее сестра Нефертити, украшенном еще растительным орнаментом. Она здесь воплощена в образе гневной богини-матери, которая должна хранить миропорядок. И в данном случае вот ладонями в позе адорации она хранит свое собственное имя. На престоле статуи, где изображена была она сама вместе со своим супругом. Еще одно изображение, колоссальное, в Карнаке, и у одного из пилонов, великих врат храма Бога Амона, видим колосс ее мужа Хремхеба, выполнен из прекрасного алебастра. И вот я обращу ваше внимание на деталь, это она же, стоящую ног своего мужа, Мутнаджимет, сладостная Мут, которая изображена, посмотрите, какой красоты плессированное платье. Статус не просто царицы, но великой супруги царской. Огромная корона со стилизованными страусиными перьями, так называемой шути, которая показывала невероятный статус изображенной дамы. Таких изображений достаточно много, но в этой судьбе за пышностью царского двора, за роскошью диадемы украшений, за памятью о старшей сестре Нефертити, к сожалению, была личная трагедия. Недалеко от Каира, в 30 километрах к югу, в некрополе Саккара, это один из крупнейших некрополей Египта, для Хремхеба была построена гробница, когда он еще был бы начальником. Именно здесь нашла свое последнее пристанище Мутнаджимет. Ее остатки исследовались, она, к сожалению, ушла в мир иной, в возрасте приблизительно 38 лет, в совершенно истощенном состоянии. Она пыталась родить сына-наследника. Здесь совсем печальная история, потому что 12 мертворожденных детей, забальзамированных, были положены вместе с ней. Единственная дочь, будущая супруга Рамсеса Великого, царица Сетнефред, выжила и стала продолжать вот эту удивительную красоту лица, которую заложила Аманская царская семья. Вы знаете, портретов очень много, я приведу, наверное, еще один, самый редкий. Вот если можно, выключите свет, потому что мне хочется, чтобы вот было осязание пластики лица. Это тоже Мутнаджимет. Теперь посмотрите, даже несмотря на, например, на вот эти невероятные повреждения, которые сделаны в Акалу, каким-то древности, это кристаллический мрамор на известнях, невероятная пластика, вот та самая улыбка. Мне когда-то посчастливило, в 2004 году, я этот памятник, он небольшой, лежал в руках, Парижское собрание Норберта Шимеля, это очень крупное частное собрание французской древности. И таким образом, благодаря вот этому открытию Хурик-Сурзян, которое собрало нашу с вами триах, так позволю себе это сказать, очень многие другие поразительные портреты царицы нашли имя, нашли свое место в истории, были, если хотите, опознаны в результате вот этого археологического и исторического детектива. Ну и завершая свой рассказ, надеюсь, хоть чуть-чуть укладываемся регламент, я не могу не остановиться на том, что в жизни нашего культурного центра библиотеки царица сыграла очень большую роль. Изначально здесь была только фотография, а на самом деле Иван Владимирович Цветаев в собрании Египетского музея в Берлине, который коллекционировал фоксимильные матрицы, оттиски с крупнейших памятников древнеегипетского искусства, он заказал обивку головы царицы. В 1998 году с моей, к сожалению, непокойной бывшей заведующей по отделу Востока Пушкинского музея Светланой Измайловной Хаджаш мы сделали два египетских зала фоксимильных слепков музея МГУ, это филиал Пушкинского музея, музей учебно-художественный музей имени Ивана Владимировича Цветаева. И зная, что там есть этот портрет, я несколько часов разговаривал Ирину Александровну Антонову, она дала добро. И вот 30-го, исторический кадр, 30 августа 2010 года, совершенно потрясающий образ царицы, абсолютно повсемильный, сделанный из вот той цветаевской формы, он приехал к нам в библиотеку. Мы невероятно гордимся, потому что он наиболее точно воспроизводит лицо царицы, лучше, чем тот слепок, который в Коктебеле, потому что, к сожалению, он пережил, вы все прекрасно знаете, лучше меня сложные годы Второй мировой войны, его хранили в грунте. В общем, тяжелая, непростая история. Но позже вот этот памятник занял свое достойное место в нашей библиотеке. И, наверное, вот эта дата, 30 августа 2010 года, она стала началом собирательства и Востока, которое, мне кажется, как нельзя лучше продолжает очарование Волошина, которое он передал, очарование Востока, которое он передал в своих стихах. И в итоге не только царица появилась у нас в библиотеке, я надеюсь, уже ее видели, но она стала отчасти символом нашей библиотеки и специального фонда «Духовная культура Древнего Востока». Год назад у нас появились потрясающие книги из собрания ведущих наших, ныне, к сожалению, покойных египтологов Олега Берлева, Аллы Еланской, Владимира Лавченко, старейшая книга нашего собрания 1719 года. У нас есть подлинники, вы, я думаю, видели, из того 4 века до новой эры, многие другие предметы. И все они все равно у нас связаны с очарованием царицы. Очарование царицы, которая позволила себе такую нескромность, мне так кажется, вот, а я тоже в ней очарован, стала одним из самых ярких, самых поразительных, потрясающих портретов русской художественной культуры Серебряного века. Придя к нам из 14 века до новой эры, и став, наверное, лучшим символом того удивительного явления художественного, литературного, кросс-культурного, который мы сегодня называем «Русский Египет», и в котором роль Максимилиана Александровича Полышина была столь велика. Спасибо большое. Небольшая библиография по Мод-Менеджмент. И не потому, что я, потому что это единственная статья на русском языке, истинное имя Теа, все подробности, они были опубликованы в Восточной коллекции в 2012 году. Этот материал потом был дублирифицирован в интернете, поэтому, если интересно, все подробности у царицы опубликованы, можно найти. Спасибо вам огромное. Спасибо.